новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, радио «Говорит МСК», так называется наш Телеграм-канал. Не забывайте подписываться на YouTube-канале «Говорит Москва». Тоже не забывайте подписываться и ставить лайки. Еще один вариант для того, чтобы смотреть нас в прямом эфире, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Прямо сейчас 4 балла. Такую оценку дает Яндекс. ЦОДД считает, что в городе 3-бальные пробки. Далее, по прогнозам, 5 баллов в 5 вечера и 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. А главная проблема – это все та же многокилометровая пробка на внутреннем третьем кольце, которая начинается где-то в районе Москвы-Сити и продолжается буквально до пересечения с проспектом Мира. А более красные, почти бордовые пробки перед пересечением с Ленинградкой – это внутренний и внешний МКАД. Соответственно, в районе Путилковой и от Долгопрудного в сторону Химок. Но еще я бы обратил внимание на то, что не каждый день бывает в это время большие сложности при движении по внутреннему МКАДу от Горьковского шоссе или от шоссе энтузиастов в сторону Волгоградки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Росатоме заявили о планах постройки еще 7 атомных электростанций. Надо будет возвести минимум 29 энергоблоков общей мощностью 300 гигаватт. Так говорят представители атомной промышленности. Но насколько это безопасно и почему не все страны развивают атомную энергетику, а мы вот так мощно собираемся это делать. Первая тема, а вторая. МВД России предлагает запретить нелегальным мигрантам водить машину, получать права, в общем, вводить в стране режим контролируемого пребывания для иностранцев, которые незаконно пересекли границу нашей страны. Если это предложение только, значит, получается сейчас иностранцы, которые незаконно пересекли границу нашей страны, могут делать все, что угодно. Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, за которыми следим на лентах информационных агентств. Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на береговую охрану. Служба движения «Хамас» объявляет, тоже по РИА Новостям, цитирую, «Хамас и Израиль обсудят возможность освобождения еще 50 палестинцев из тюрьмы, продления перемирия на 2 дня». Смотрим на ленту агентства ТАСС. В эти минуты срочное сообщение. Вот Дума разрешает регистрацию на российских сайтах через зарубежные сервисы еще до 2025 года.
«Поток». Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Еще раз напомню, как с нами связаться, как можно написать или позвонить в прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — это «Говорит МСК-бот». Либо можно звонить. 7373948, код города 495. Первая тема — это планы Росатома. Там говорят, что собираются построить еще 7 атомных электростанций в России. По словам генерального директора компании, для этого нужно будет возвести минимум 29 энергоблоков. Это поможет выйти, как он сказал, на генерацию 360 миллиардов киловатт-часов. Горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки мы видим подробно. Нам нужно идти к 25% от общей доли выработки электроэнергии в стране к 2040 годам. Он выступал на примаковских чтениях в Москве, уточнил, что соответствующие объекты, то есть атомные электростанции, возводить будут на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Александр Уваров, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике atominfo.ru. Он присоединяется к нам по телефону. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, насколько это мощные планы строительства атомных электростанций в России?
Ну, дело в том, что генеральная схема-то, она еще не утверждена до 45-го года. Действует только до 35-го, поэтому говорить еще пока рано количественно. Есть только вот такие вот наметки, которые должны быть утверждены. Ну, в принципе, это где-то выход на 2 энергоблока в год примерно такого порядка. То есть, на самом деле, ничего такого уж супер страшного я здесь не вижу, супер такого, как говорится, невозможно, чтобы исполнить это дело.
Да, но подождите, прежде вроде таких темпов не было, и у этого тоже, видимо, была какая-то причина. Что поменялось?
Ну, откровенно говоря, зря так считаете. Такие темпы были. Дело в том, что «Росатом» строят еще за рубежом. И были моменты, что и по 3 блока в год пускали.
Да, но мы-то говорим о российских.
Вот именно. Просто сейчас, на данный момент, вот конкретно вот в наше время, нет необходимости вот в большого атомного строительства вот прямо сейчас, сию минуту. Ну, потому что у России достаточно энергетических мощностей. Но они действительно будут потихоньку выходить из строя, старые энергетические мощности будут закрываться, надо будет их заменять, и вот тогда «Росатом» развернется по полной программе уже и в России.
Да, но подождите, значит, раньше этого не в этом не было необходимости, потому что вместо атомной энергетики электричество давали другие источники, а дальше понадобятся эти. Что-то поменять, ну, то есть, как бы другие виды выработки электричества будут не так востребованы?
А вы знаете, изменение же не очень большое. Вот сейчас атомная генерация в России — это 20%. А то, что вот рисуют вот в планах до 45-го года, это 25%. То есть, как видите, изменение на уровне процентов. С чем связано? Ну, дело в том, что действительно атомная генерация – это чистая генерация с точки зрения экологии, климата и так далее. Поэтому есть смысл, конечно, старые неэкологичные мощности закрывать, неатомные. То, что действительно построено давно, вместо этого пускать уже экологически чистые вещи, которые лишены вот этих выбросов пресловутых парниковых газов.
Подождите, давайте все-таки уточним. У нас, если я правильно понимаю, сейчас 11 атомных электростанций. Собираются построить еще 7. Вы говорите, особого увеличения темпов их появления нет?
Ну, я просто еще раз напомню, что когда я так говорил, я имел в виду и строительство за рубежом. Который ведется довольно активно. Теперь что по поводу 7 электростанций. Вот обратите внимание, куда вот сейчас вот собирается, о чем вот сейчас говорят, куда должна прийти атомная энергетика. У нас исходно еще с советских времен атомные станции концентрировались в европейской части страны. Вот это так и осталось. Европейская часть РСФСР, теперь европейская часть РФ. Восточная часть страны, вот за Уралом, она атомной генерации практически не имеет. Все, что там есть, это Билибинская станция на Чукотке. Сейчас плавучая АЭС вот туда пришла, работает, тоже вот первая перегрузка идет. То есть там, за Уралом, вот чистой атомной энергии нет. Поэтому, в принципе, вот эта вот идея, что в конце концов нужно построить, во-первых, чистую генерацию, во-вторых, стабильную генерацию, в труднодоступных, может быть, тоже районах, она полезна. Знаете, я хочу напомнить одну историю. Сейчас многие забывают, но вспомните, в 90-е годы энергетический кризис во Владивостоке. Когда был срыв, так сказать, поставок топлива, и Владивосток замерзал, и был без тепла, без света и без всего. Сейчас-то забыли, а ведь если была там атомная станция, ей же нужно завозить топливо всего один раз в год. Завез, и все, и вот она в течение года работает. Поэтому, на самом деле, иметь там стабильные вот такие источники, надежные, в общем-то, в этом есть смысл.
Так, теперь по поводу того, есть ли смысл в атомных электростанциях. Вы все-таки говорите о чистой энергии, но, насколько я понимаю, после того, что произошло, в том числе и с Чернобылем, к примеру, довольно скептически во многих странах относятся к перспективам атомной энергетики, кое-где даже атомные электростанции закрывают, а у нас, получается, строят. Мы уверены в безопасности?
Ну, давайте сначала цифры. 31 страна, если не ошибаюсь, ну, по крайней мере, точно больше 30 стран в мире имеют атомные станции на сегодняшний момент. Причем есть такие страны, как Франция, где атомная генерация там дает уже слишком много, там больше 70%. Заинтересованы в строительстве атомной станции несколько десятков стран. Почему так? Потому что разная степень заинтересованности и прочее. В том числе, кстати, обратите внимание, что строительство новых атомных станций предполагается в том числе и в Европе. Несмотря на все их, не будем говорить, какие там странности в поведении, тем не менее, целый ряд стран, это Чехия, Словакия, Франция, Англия, они, вообще говоря, или будут строить в ближайшее Венгрия, или будут строить в ближайшее время, или уже строят, как, например, Англия и Франция. Поэтому здесь большой вопрос насчет скептицизма. Он связан скорее с другим. Дело в том, что после каждого инцидента на АЭС резко повышалась их стоимость. То есть вот почему сейчас стран всего 31, а допустим не 41? Входной билет очень дорогой. То есть стоимость одного реактора, чисто реактора построить, ну где-то вот допустим 5 миллиардов долларов, может быть и дороже уже. А к этому нужно еще приложить инфраструктуру, кадры и прочее. Поэтому стране новичку очень трудно войти в атомную энергетику. Так, они не зря просят кредиты.
Хорошо, да, тогда несколько вопросов от наших слушателей и ваши короткие ответы по возможности. 600-й говорит, что теперь у атомной энергетики есть перспективы, потому что от атомных отходов научились делать новое топливо. То есть отходы — это уже не так страшно, как прежде?
Ну, научились. На самом деле умели еще и при СССР, но что сделали в России? При СССР это умели, скажем так, на лабораторном, что ли, так сказать, уровне. А он в России, вот уже сейчас, в нашей стране, действительно есть энергоблок, который работает уже на повторном, как говорится, топливе, возвращенном, так сказать, ранее бывшем реакторе. То есть, да, действительно, и если это направление будет развиваться так, как я надеюсь, то это приведет к тому, что сырьевая база атомной энергетики увеличится в 100 раз.
Так, Виталий 618-й, да. Атомная электростанция на Дальнем Востоке, если там их будут строить, они что, будут для нас генерировать электричество или для Китая на экспорт?
Фух! А почему вы об этом спрашиваете атомщиков? Вообще говоря, энергетиков надо спрашивать про это, что они будут делать. Я, как гражданин, считаю, что в первую очередь надо обслуживать наше население. Это я так считаю. Ну, простите, я не владею атомной станцией. Ага. То есть, мое мнение, конечно, в первую очередь надо работать на своих граждан, а уж дальше на китайцев.
Так, еще. 924-й Олег пишет, что все эти новые строительства, не столько новые строительства, но еще и потому, что старые начали выводить из эксплуатации, срок их эксплуатации заканчивается. Это скорее ремонт, а не новое строительство.
Правильно говорится, ну, почти правильно. Насчет ремонта я не стал бы так говорить, скорее замена. Но дело в том, что это касается генхемы до 35-го года. Да, действительно, у нас закрывают блоки с реакторами РБМК. Это реакторы чернобыльского типа, так называемые. Вот их закрывают. Они действительно больше 50 лет работать не могут, в отличие от новых реакторов ПВР. И на их место строят новые, немножко более мощные, но действительно практически один в один идет замена. Но это по нынешней генхеме, до 35-го года. Рост начинается после 35-го. Вот то, что сейчас обсуждается, план до 45-го года, вот там предполагается рост.
Ну и последнее. Сразу несколько человек так или иначе формулируют один и тот же вопрос. Если все будет так прекрасно с точки зрения развития атомной энергетики, означает ли это, что в относительных ценах цена за киловатт для населения снизится?
Следующий вопрос.
Спасибо. Александр Уваров, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике atominfo.ru. Он был с нами на прямой связи. Значит, Китай будут гнать все. Алла-24 уже все выяснила. Им вершки электроэнергию, а нам корешки отходы. Ну, то есть Алла все знает заранее. Хорошо. Вот даже люди, которые занимаются разработкой, этого не знают, но Алла знает. Михаил 437. Мне представляется, атомная энергетика решает две задачи. Внутреннее потребление, отчасти экспорт в тот же Китай. И второе, замещение газа и нефти внутри страны, направить нефть и газ на экспорт для наполнения бюджета. То есть вот так вот даже. Не то чтобы нефть и газ на экспорт не пойдет. Наоборот, нефть и газ не должны использовать в России, чтобы все это гнать на экспорт. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, лимузин. Я не вижу вообще большой проблемы, если энергию будем продавать в Китай или еще кому-либо. Тут вопрос в том, что эти деньги потом где будут здесь оседать у нас в стране. Поэтому чем-то торговать, в чем проблема? Понятное дело, что лучше, конечно, сначала своих обеспечить. И если цена за киловатт упадет для местных граждан, для меня в частности, я буду только рад и счастлив. И пускай китайцы себе забирают энергию у нас, платя нам деньги и сколько угодно много.
Ну, то есть, вот. Еще раз, вас не беспокоит вот эта вот не очень понятная безопасность атомной энергетики? Вам понятно, там безопасно.
Что значит не очень понятная? Практика показывает, что за много десятилетий, в общем, ничего не происходит. Ну, mm-hmm. Да, Чернобыль, да, ну, как бы так случилось. Но так случается и в других отраслях, ничего в этом такого нет.
Ну, просто в других отраслях не столь серьезные последствия.
Ну, вы, наверное, правы, но, опять же, наши энергетики же неоднократно заявляли о том, что у нас там многократная какая-то там система, так сказать, безопасности. Почему-то им я верю.
Хорошо.
Ну, там не верю, а им вот как-то...
Договорились. Спасибо. 530-й говорит, но если посчитать количество аварий в процентах на количество станций, время эксплуатации, а там все-таки довольно-таки безопасен. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Я вот по поводу Чернобыльской атомной электростанции. Статистики, конечно, несколько людей пострадало. в количестве вот последствий этой аварии. Но с другой стороны задуматься, вот те выбросы, которые современные не атомные электростанции выбрасывают, их же тоже не могут посчитать, сколько людей погибает от болезней, связанных с этими выбросами. Поэтому если была за последние 37 лет одна авария, то я думаю, эта станция безопасна.
То есть, а подождите секундочку, а Фукусиму вы, к примеру, не считаете?
Ну, не мы ее строили. Не японцы же нам будут строить станцию, а мы сами себе.
Да, но шарик-то земной один.
Ну, Чернобыль, он до Москвы почти не дошел, он до Калужской области. В Москве сказали, что радиации чернобыльской нет.
Ну, а рассказали, значит, так и было. Я понял, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Сергей, город Москва. Вы знаете, сейчас уже разрабатываются реакторы четвертого поколения с повышенной системой обеспечения безопасности и предотвращения нештатных ситуаций. Также, я думаю, перспективно будут это и плавающие электрогенерирующие ядерные реакторы по проектору Ломоносов. Он хорошо работает в Магадане. Думаю, для ряда стран, таких как Индонезия, Филиппины, он будет тоже интересен.
А для Российской Федерации?
Ну, для определенных территорий, таких как Архангельск, Мурманск, я думаю, тоже вполне перспективная.
То есть атомная энергетика, это с вашей точки зрения перспективно?
При ее дальнейшем развитии, введении ноу-хау в эту отрасль, конечно, да.
Понял, спасибо. Виталий говорит, чернобыльский след от Москвы так-то недалеко, Тульская область совсем недалеко, но не забываем, что от Чернобыля дождь аж в Швецию приходил. Ну и последний, наверное, по этой теме, Михаил 437-й, интернет говорит, тоже ведь новые технологии, мошенники эти технологии используют, но положительный-то эффект намного превышает негативные результаты.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжают приходить сообщения о том, что перемирие, возможно, будут продлевать в Израиле, точнее, в Газе. Перемирие в Газе может быть продлено уже в ближайшие часы со ссылкой на Хамас, пишет в эти минуты агентство ТАСС. Ну и от Центробанка пришли сообщения по поводу официальных курсов. Мы за этим традиционно следим, поэтому вот они цифры. Доллар 88,61, евро 97,07, юань 12,37. Следующая тема. МВД Российской Федерации предлагает запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права. Речь идет о том, что для них надо ввести режим контролируемого пребывания. Еще раз напомню, речь идет про иностранцев, которые незаконно пересекли границу нашей страны. В списке ограничений для них, а вот теперь большой список, регистрация юрлица и ИП, покупка недвижимости и ее постановка на государственный кадастровый учет, приобретение и регистрация автомобилей. ТАСС пишет, ссылаясь на этот документ, помимо этого, говорится, в сообщении могут запретить открывать банковские счета, заключать брак и переводить деньги. Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Он к нам присоединяется по телефону. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, главный вопрос. То есть, получается, сейчас в Российской Федерации нелегальные мигранты имеют право водить машину, получать права, переводить деньги, заключать брак, приобретать автомобили, поставить на государственный учет недвижимость и так далее. Что-то не вяжется.
Да, знаете, как-то все прям запутали, прям у меня слов нет вообще. Ну, начнем по порядку, да. Вот ваша фраза прозвучала. Нелегально приехали в Российскую Федерацию, да. Ну, значит, надо понимать, что они нелегально пересекли границу, там, ползком, там, или еще.
Предположительно, да.
Да, в обход, да. Но я думаю, что речь как раз не об этом шла. Потому что в этом случае наступает ответственность за незаконный переход границы. Здесь однозначно и все, вопросов нет. Да, статья и привет, ребята, да, и никаких проблем нет. Речь идет о том, что, например, человек здесь легально приехал, законно, в смысле, пересек границу, приехал, вот, начал работать. Но вдруг у него выяснилось, что миграционный учет у него в базе данных нет. Хотя он, например, даже его оформил миграционный учет, но в базу не попал. Все, он уже считается как бы незаконно находящимся. Дальше. У него, например, закончился патент, да, не он не продлил его по каким-то причинам. Деньги кончились, забыл, неважно, да. И продолжает работать. Вот он опять незаконно, так сказать, да, трудится. Вот. Все это как бы у нас почему-то называется нелегальный мигрант. Это неправильно вообще. Вот. Теперь перейдем к тому, что запрещено. Ну, получается так, что вот все, что сейчас как бы этот закон планирует запретить, собственно говоря, запрещалось и раньше. Но получается, что это все запрещалось незаконно. А теперь будет запрещаться законно. Так я понимаю.
Погодите, еще раз. Значит, все-таки и сейчас, до появления этого закона, человек, у которого нет права проживания на территории Российской Федерации, не может в Российской Федерации регистрировать юрлица, регистрировать машины, покупать и продавать квартиры? Или все-таки есть какие-то варианты?
Нет. У него все время всегда спросят миграционный учет. Вот. И если у него не окажется, он ничего не сможет сделать. Вот. Это на сегодняшний момент. Но получается, что, исходя из того, что сейчас пытается это придать форму закона, значит, это раньше делалось незаконно. То есть запрещалось ему незаконно. Вот. Собственно говоря, да. И даже если там сотрудник ДПС останавливал машину, там, и вдруг у него оказывалось тоже нет миграционного учета, то он мог пригласить, остановить, задержать, пригласить там ППСника, ну, сотрудника ППС, там, дайте оформить протокол, что у него нет миграционного учета, и все, и вот, так что это все работало. Вот, я, ну, получается, что это все незаконно делали наши.
То есть, как 530-й обратил внимание, то есть для незаконных мигрантов у нас незаконные запреты?
Ну, вы понимаете, вот здесь вот вся вот фишка, да, что значит незаконный мигрант? Я еще раз повторяю, да вот он был законным, вот, он пришел, например, да, оформил миграционный учет, но он не попал в базу. С точки зрения закона, да, вопрос, не, почему он попал, мы не будем рассматривать, почему он не попал в базу, да, пусть это останется на совести сотрудников МВД, но нет его в базе, проверяют, нет его в базе. С точки зрения закона он является незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
Да, но смотрите, Игорь, вот 580-й, он нам из-за границы пишет, а оттуда, видимо, виднее, он говорит, подождите, но если человек незаконно пересек границу, он должен быть законно выдворен из страны. Ну, то есть, если он оказался на территории страны, пусть даже законно пересекая границу в прошлом, сейчас-то он незаконно, значит, его остановили и должны выдворить. Или это не так?
Нет, конечно. Ну, слушайте, ну, что значит выдворить? Я еще раз повторяю, вопросов масса, да? Вот он, у него миграционный учет есть или кончился миграционный учет, да? Вчера кончился миграционный учет, да? Сегодня его остановили. Не успел он его продлить или еще? Там много всяких нюансов, понимаете? И сказать, что его, да, сразу хватайте и давайте его выдворять, это глупость вообще абсолютная, да? Нам только остается, чтобы бегать за каждым мигрантом и каждого трясти. Как мы их будем определять на улице? Да, по внешнему виду получается. Даже у нас кругом расисты оформляют только, останавливают только тех, кто нарушил закон. Слушайте, мы так далеко уйдем. И на Западе, кстати, так не делается. Я не знаю, о чем он там говорит, ваш товарищ, да? Если человек останавливает вот человек, который незаконно находится на территории там иностранного государства, едет на машине с правами, вот, это совершенно не значит, что его выдворят. Его могут оштрафовать за нарушение правил ПДД, да, и все. А не значит, что его сразу потащат. В США было даже, если он там украл что-то в магазине, он находится незаконно, это совершенно не факт, что его депортируют, да. Здесь вопросов много. Что такое нарушение с точки зрения нелегальной? А то, что он пересек границу незаконно, это мы сразу убираем, потому что здесь статья железобетонная.
Ну, хорошо. Смотрите, на сегодня в России, говорят, почти 6,5 миллионов иностранных граждан, большинство из них трудовые мигранты. Ну вот, например, Алла, наша слушательница, сейчас пишет, а Хазин сказал, что нелегалов полно, и они не платят налоги, и суммы бюджета проходят большие. Насколько действительно налоги недоплачивают?
Ну, официально, да, считается, там где-то сумма называется, что недособирает где-то 50 миллиардов рублей налогов, да. Но здесь надо смотреть, смотрите, вот здесь тоже вопрос такой непростой, да. И, как там, дьявол в деталях, там 50 миллиардов долларов недособирает по стране налогов. Только одна, Собянин говорит, что Москва получает от того, что здесь мигранты работают, там в год 17 миллиардов рублей. Так за оформление патентов только получает. А я уже не говорю о том, сколько они вклад в ВВП страны приносят, да, ведь они работают, да, уже не платят, ну, как обычно, прибавочная стоимость, да, часть труда, там, так сказать, это идет в ВВП, как бы, в нашу общую копилку, да. Каков это здесь? Здесь будет уже не 50 миллиардов, их труд оценивается там, а 10% ВВП, речь будет идти о триллионах рублей, которые они приносят в государство.
Спасибо. Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Ну и Роман 595 говорит, а я пытался на днях оформить регистрацию как раз трудовому мигранту, и у меня ничего не получилось. Эта система, говорит, сделана не для людей. Сначала хотя бы ее нужно просто отладить. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 ноября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо в Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет на 4 балла, Яндекс по-прежнему дает именно такую оценку движению, ЦОДД, насколько я понимаю, даже попроще, по-моему, 3 балла была последняя оценка, которую я видел на установленном у нас в студии экране. Ну а прогресс, да нет, не прогресс, наоборот, регресс должен быть, движение станет только хуже в ближайшее время, 5 баллов нам обещают в 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Обращайте на это внимание, средняя скорость движения сегодня с учетом наземного транспорта примерно 27 или даже 30 километров в час.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Роспотребнадзор предлагает ввести разноцветные ценники для молочных продуктов, которые будут показывать отсутствие в товарах заменителей молочного жира или наличие там растительных жиров. В общем, чтобы не смешивать разную продукцию между собой на полке. Зачем это все нужно делать? Неужели того, что сейчас уже установлено, недостаточно? Первая тема. Вторая тема. 80% российских компаний собираются проводить новогодние корпоративы. Это показывает исследование сервиса Superjob. И вот главное, как относиться к результатам этого исследования? Говорит ли это, к примеру, о хорошем состоянии экономики? 80% компаний готовы потратиться на новогодние корпоративы. Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Помните, наверняка и Малафеев анонсировал речь Путина об устройстве русского мира после победы. И философ Дугин писал, что во вторник в Кремле состоится Земский собор, который, цитата, изменит судьбы России и мира радикально. В эти минуты, судя по всему, речь Путина началась. Вот как молнии приходят заявления, которые сделаны только что президентом Российской Федерации. Вот как они звучат. Современная Россия возвращает и укрепляет свой суверенитет как мировая держава. Без русских как этноса нет и не может быть России и русского мира. Русские — это больше, чем национальность. Это в том числе культурная и историческая идентичность. И еще... Значит, давайте много-много сообщений. Путин призвал предпринимателей вкладывать в Россию, сказал о наращивании поддержки предпринимательства. Еще суверенитет — это свобода России и ее народа. Воины СВО, сказал Путин, защищают подлинную свободу. Россия поддерживает стремление каждого приносить пользу людям. Из этого складывается суверенное развитие. Битва за суверенитет России имеет национально-освободительный характер, сказал Владимир Путин. Продолжаются сообщения. Вот еще на Западе отменяют гуманитарное образование. Из-за этого примитивной становится культура. Развитие России должно заключаться в достойной оплате труда врачей, учителей и талантливых специалистов, сказал он. Диктатура гегемона дряхлеет. Россия сражается за свободу всего мира. России нужен прорыв в культурной сфере. Это вот прямо сейчас приходит. И вот еще. Образовательные учреждения Российской Федерации должны быть открытыми для всего современного и передового.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие несколько минут, это предложение Роспотребнадзора о разноцветных ценниках для молочных продуктов. Как пишет сегодня «Известия» со ссылкой на инициативу, эти ценники тогда будут показывать отсутствие в таких товарах заменителей молочного жира или наличие в них растительных жиров. Основная идея в том, чтобы не смешивать разную продукцию между собой на одной полке. Значит, не только разноцветные ценники, но и разные полки для товаров с заменителями или с их отсутствием. Рассматривается вариант с новой выкладкой товаров, когда верхние и средние полки могут быть с молочными продуктами, а в нижнем отделении те, в которых присутствуют заменители. Максимальное разделение может быть, если один вид товара поставить в закрывающийся холодильник, а другой оставить на открытой витрине. И этот способ тоже есть в списке Роспотребнадзора. Представитель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, зачем все эти предложения Роспотребнадзора?
Ну, честно говоря, не очень понятно, зачем да это творчество. Мне кажется, это абсолютно излишнее, в том числе пытаться как-то дополнительно задачить ритейлеров, чтобы они занимались какой-то цветовой окраской на полке, потому что, ну, в принципе, уже понятно на основе каких-то других решений, что это не приводит ни к каким дополнительной информированности покупателей значит, о товаре. Опять же, если это Роспотребнадзор считает крайне важным, можно это делать непосредственно в самой упаковке при производстве этой продукции. Тем более у нас в соответствии с правилами по оформлению ценников, утвержденных постановлением правительства, разрешено использовать любые виды носителей для отображения вот этих самых ценников в магазинах, вплоть до там какой-нибудь грифельной доски, значит, электронные ценники и так далее, что, в принципе, уже не предполагает предусмотреть в рамках, например, тех же самых электронных ценников, если не является полноцветом, например, какой-то цветовой дифференциации.
Подождите, но ныне существующее правило, вот я довольно часто в магазинах видел эту странную аббревиатуру БЗМЖ, которая, собственно, примерно то же самое и описывает, что теперь собираются показывать нам разноцветными ценниками. Это не обязательная история или она обязательная, но не очень работает?
Она обязательная, она указывается, просто мы не очень до конца, может быть, понимаем, что именно хочет донести этим самым тот же самый Роспотребнадзор. Ну, понимает покупатель, что он, например, в каком-то случае покупает, ну, скажем так, менее качественный товар в силу того, что этот, что ему, как бы он больше ориентируется по цене, например. Соответственно, что ему укажешь БЗМЖ, без БМЖ, БЗМЖ, там, что цветовую дифференциацию дополнительно указывает. Здесь же покупатель, в общем-то, он понимает, что он, в принципе, берет. Чаще всего ориентируется на те бренды, которые, в общем-то, он привык покупать. Поэтому, насколько вот эта вот, как бы, сторона вопроса, вот она является правильной, не очень понятно. Но мы видим, что, например, молочники поддерживают это решение, говорят, что оно правильное, что это позволит как бы выделить товар, который, ну, как бы более качественный, там, отделить его от менее качественного, что нужно вообще их разделить на полке, отодвинуть в разные стороны и так далее.
Но, как кажется, их цены сильно, довольно сильно разделяют.
Их цены в том числе очень сильно разделяют, конечно же. Еще раз вот я как раз пытаюсь это сформулировать, что покупатель прежде всего ориентируется по цене товара. И, соответственно, мало того, что, ну и в том числе, наверное, еще дополнительно дальше какие-то вкусовые там пристрастия. Если ему совсем товар, ну мы все же сталкивались с тем, что, может быть, какой-то товар брали, он нам меньше нравился, просто мы в следующий раз его не берем, ориентируемся совершенно на другую продукцию, и, исходя из этого, мы приходим к какому-то бренду. И чаще всего мы, наверное, всегда подвержены покупкам, как правило, одного и того же бренда в различных там товарных сегментах. Если он там как-то не портится, либо еще что-то, которое нас заставляет, или просто исчезает вследствие там чего-то, и нам приходится переориентироваться на другой продукт. То есть, по сути, это такая какая-то вот конкуренция молочников, которая вот вынуждает об этом дальше говорить весь рынок, а чего и как бы правильно здесь окрасить. В то же время, как какой-то такой прям высокой потребности в этом никакой нет. Опять же, если, например, государство считает, что какой-то товар является некачественным, нельзя его в принципе продавать, так давайте мы его запретим тогда, не будем его продавать. А если где-то там есть какие-то иные жиры, ну, если они не запрещены, ну, и в первую очередь это именно производители же их активно используют.
Ну да. А скажите, последний уточняющий вопрос. Среди прочих идей сейчас, вот видите, обсуждается идея того, чтобы поместить продукты с заменителями молочных жиров на некую нижнюю полку. Ну, то есть, чтобы ее было неудобно брать даже этот товар. А до этого подобного рода рекомендации или указания со стороны властей были?
Да нет, ну, таких указаний не было. Бывало, естественно, периодически желание поуправлять кого-то, поуправлять полкой в магазине. Но надо же, опять же, понимать, магазин обеспечивает вот в том числе низкую наценку на товары, зачастую именно они наценки низкие достаточно, именно зарабатывая на обороте продукции. То есть магазину крайне важно, чтобы любой товар, находящийся на полке, он продавался. Мало того, что если товар не будет продаваться, магазин заинтересован освободить место от этого товара, поставить на него другой товар. Поэтому попытка кого-то куда-то там подвигать, задвигать и так далее.
Спрятать,
мало того, что
по сути
у нас на уровне глаз и на уровне доступа руки находится любая продукция, поэтому нельзя сказать, что вот этих спрятали, а этих вытащили.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. 7373948. Виталий говорит, ага, давайте построим отдельный зал для товаров с растительным жиром и без. 422 говорит, и так с ценниками бардак, еще какую-то ерунду придумали. Вся информация должна быть на упаковке крупным шрифтом. А сразу возникает вопрос, а что такое крупный шрифт? Вот вы написали, например, исключительно заглавными буквами. Вы это имеете в виду крупным шрифтом? Но в русском языке, в общем, так не принято писать. Вы полагаете, упаковка должна быть вся вот из заглавных букв? 422-й, 530-й. Общество без цветовой дифференциации ценников обречено на что-то обязательно. Алла говорит, а может лучше повысить качество продукции, а не предлагать товар, который ухудшает здоровье? А никто не говорит, что этот товар ухудшает здоровье. Вот же в чем проблема. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня вопрос в связи с этим только один. А по какому принципу будут присваиваться цвета? Зеленый хороший, красный плохой? Это первое. А второе, вы знаете, у меня какой-то дежавю. Я когда маленькая была, ну совсем маленькая, у нас в стране была рабочая пятидневка. И вот там выходные дни были разного цвета. Зеленый, желтый, красный, фиолетовый, по-моему, розовый. Вот желтый точно шел за зеленым. И что-то вот эти мои календари там до сих пор стоят в глазах. Вот, наверное, такой же теперь будет и в магазинах.
Ну, как это было раньше? Каждый охотник желает, знаете, вот что-то подобное. Может быть, действительно, заходишь за молочком, и на пакете огромными буквами написано на все пространство упаковки «Молоко», пишет Виталий, 618-й. Дальше можно сделать ценники в цифровом порядке по жирности продукта. Ну да, много интересного можно сделать, но еще раз говорю, пока Роспотребнадзор предлагает ввести для молочных продуктов с наличием заменителей молочного жира и при отсутствии таких заменителей разноцветные ценники.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кстати, да, 530-й говорит, а некачественный товар можно продавать в черной упаковке с картинками, как на сигаретах. Мол, мы же предупреждали, вы сами это купили. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот. Еще одна тема. Сегодня радиостанция «Говорит Москва» публикует результаты опроса сервиса «Суперджоб», согласно которому 80% российских компаний собираются проводить на новогодние корпоративы. В этом году мероприятия чаще будут проходить в ресторанах, чем в офисах, но если сравнивать с тем, как это было в 2022 году. Каждый третий работодатель готовит новогодний корпоратив в заведении, 34%. В каждой пятой компании праздник пройдет в офисе, 19%. 2 из 100 компаний организуют вообще выезд за город. Еще 2% проводят корпоративные мероприятия онлайн. Другие форматы праздника, о них говорят 2% работодателей. В каждой пятой компании, то есть всего 20%, которые говорят, у нас не будет новогодних корпоративов. Игорь Бухаров, президент Федерации ресторанов и ательеров в России. Игорь Олегович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, у вас там в Федерации тоже обратили внимание, что корпоративов больше, заказов больше, следовательно, заработков на этот Новый год у вас будет больше?
Ну, я про заработки я бы не стал бы говорить, да. Да, действительно, мы отмечаем такую активность заказов. Я так понимаю, что, знаете, так, информационное давление, которое есть там, значит, люди к нему уже привыкли, ну, и так продолжают жить, и поэтому думают о том, что нужно сделать для своих сотрудников, потому что с сотрудниками у нас плохо. Я думаю, что корпоративы уже давно не проводились, и вот я думаю, что эта активность как раз приводит к тому, чтобы люди оставались в компаниях. А заказы, если они, скажем, не авансированы, тут вопрос тоже сложный, будут проходить или не будут проходить, потому что в основном всегда практически к 10 декабря уже более или менее понятно, что будет. Но могу сказать, что за последние годы очень большое количество корпоративов в связи с ценами, которые дают рестораны именно вот в этот период, когда хотят, так сказать, заработать побольше, приводит к тому, что люди, корпоративы отмечают в собственных офисах, потому что сегодня доставка работает отлично, вот, колонку поставил, у каждого свой плейлист в телефоне, значит, мальчики сходили там за вином, и, в общем, корпоратив удался. Как говорится, в народе дешево и сердито. Все довольны, отгуляли не хуже других. Вот. То, что касается ресторанов, там, я думаю, что рестораторы тоже понимают, что вот это просто желание подставить такую цену, как бы сверхцену, оно уже не работает, надо к этому относиться внимательно, поэтому я так понимаю, что, наверное, договариваются, что цены будут более или менее удовлетворяющие, так сказать, потребности заказчика.
И все-таки, на ваш взгляд, то, что происходит, увеличение количества заказов на корпоративы, желание проводить корпоративы, это некое признание того, что состояние экономики выправляется или стало неплохим, или это признание того, что дальше без корпоративов невозможно и хочется хоть где-то, что называется, оторваться?
Ну, послушайте, я думаю, что, скорее всего, что именно жизнь продолжается, и нужно как бы продолжать жить, решать собственные проблемы своего предприятия, формировать коллективы, чтобы у людей, которые работают в твоем предприятии, было желание продолжать в нем работать. Мы тоже сталкиваемся с такими вещами, как сами рестораторы сталкиваются с тем, что количество работников, приходящих, уходящих там за последнее время просто увеличилось кратно. Кто-то уезжает к себе на родину, пытается открыть собственный бизнес. Мигранты уезжают, потому что инфляция привела к тому, что они, скажем, в привязке к валюте зарабатывают меньше, в общем, и стоимость квартир, которые они снимали, повысилась, это смысла нет никакого, они не могут на родину ничего отослать. Ну и, в общем, вот это все приводит к тому, что я думаю, что каждый сегодня предприниматель пытается удержать собственный коллектив теми или иными способами. Ну а корпоратив – это такой тимбилдинг, да, который говорит о том, что вот у нас хорошее предприятие, оно работает, мы для своих сотрудников делаем, в том числе и праздники.
Спасибо. Президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров был с нами на прямой связи. Мы продолжаем следить за речью Владимира Путина на Русском народном соборе. Сегодня идеологии Запада стали русофобией и другие формы расизма. Они направлены против всех народов России, утверждает Путин. Еще он говорит, любое вмешательство извне мы расцениваем как агрессивные действия против России. Будем на это соответствующим образом реагировать. Нужно помнить уроки революции. Революции, гражданской войны, распада Советского Союза. Люди сейчас, говорит Путин, расплачиваются за допущенные тогда просчеты. Любые попытки посеять рознь, расколоть наше общество – это предательство. Мы никому не позволим делить Россию, говорит Путин. Санкционный блицкриг провалился, и Россия будет наращивать поддержку суверенного предпринимательства. Находится в авангарде создания справедливого мироустройства. Россию хотят расчленить и разграбить, если не силой, то через смуту. Это все цитаты из сегодняшней речи Владимира Путина. Давайте сберегать традиции многодетности. Это должно стать нормой для всех народов России. Говорит президент России, преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью выплат. Это далеко не все. Гораздо важнее жизненные ориентиры. Подлинную свободу, он говорит, сейчас защищают российские бойцы в зоне специальной военной операции. Россия стала сильнее, говорит он. В состав страны вернулись исторические регионы, а общество отказывается от наносного и обращается к истинным ценностям. В авангарде создания справедливого мироустройства. Продолжаем следить за выступлением Владимира Путина. Возвращаемся к новогодним корпоративам. В каждой пятой только фирме говорят, что корпоративов не будет. Говорит ли это о состоянии экономики? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, это не говорит ни о чем. А вот те, кто будет проводить корпоратив, их надо отправить в СВО.
Ну, то есть 4 из 5?
Конечно.
А вы не там? Узнали, подождите. Такое... Еще раз. А вы уже там?
Нет, я не там.
Ну, хорошо тогда. Лучше зарплату пусть прибавят, пишет Алла 24-я, они пускают пыль в глаза, устраивая корпоративы. Павел 134-й 4 года работал в автосалоне, так ни разу этот корпоратив никто не провел. 968-й говорит, ну тогда вообще давайте не праздновать Новый год. Ну да, наверное, так это примерно. 530-й говорит, ну если рестораны договариваются о ценах, это разве не сговор? Где федеральная антимонопольная служба? Так рестораны с клиентами о ценах договариваются. А сговор с клиентами, это, по-моему, наоборот, штука, которую все только приветствуют. Ну, вот 530-й сам, кстати, ни о ком, ни с кем, ни о чем не договаривается. Пишет, я в офисе всего один, выпью чуть-чуть и за город поеду. Но при этом, даже будучи один, человек выпьет. Вот это интересно, да? То есть у нее такой маленький корпоратив на одного. 7373948. Нечего радоваться, пишет 855-й. Всех... на своего, кто улыбается и слушает музыку, и танцует, и празднует корпоративы. Мол, война, пишет 855-й. Еще раз напомню, со стороны Российской Федерации наши власти говорят, надо говорить, специальная военная операция, иначе нельзя. Не празднуй, это дело личное, тут Алла отвечает, 24-я. 530-й говорит тоже, есть же зеркало, можно же туда посмотреть. Савелий, 884-й, мы брали деньгами и устраивали свои тусовки, и было круче. 7373948. Телефон прямой эфира. 422-й теперь объясняет, почему пишет большими буквами, потому что слеповат. Но существует еще правило. Вы же ведь пишете не сами себе, поэтому большими буквами. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, как говорится, если ты видишь одинокого пьющего человека, не спеши с выводами. Возможно, это корпоратив индивидуального
предпринимателя. Безусловно.
Да, вот. А если серьезно, вы знаете, мне кажется, что редко где и редко когда компания... Вы знаете, я раньше был сотрудником по найму, а теперь я предприниматель как раз в сфере общественного питания, да? Так совпало. И редко когда компаниям удается не превратить это в совершенно какие-то скотские мероприятия, когда все напиваются и ведут себя непотребно.
Ну, слушайте, ну это же тоже в некотором смысле выплеск.
Да, выплеск. Знаете, в мою бытность, когда я работал по найму, была такая шутка, что дети, зачатые на корпоративе, автоматически становятся сотрудниками компании. Вот, поэтому, вы знаете, мне кажется, что сейчас уже мы можем... Сейчас есть такое количество интересных развлечений для компаний, гораздо более приятных, чем употребление алкоголя. Что мне кажется, что так правильнее. Хотя это, можно сказать, вредит моему кошельку, да, напрямую. Потому что эти корпоративы в том числе могут проходить и в наших заведениях, в заведениях нашей сети. Но тем не менее, я думаю, что это какой-то устаревший формат. Вот, вы знаете, вот просто собраться в ресторане, поесть, выпить, ну, как-то это вот уже, мне кажется...
Ну, а как надо в 23-м? Ну, объясните, коротко, если, как надо?
Ну, я не знаю, можно выехать все вместе, там, всей компанией, там, поиграть в пинбол, например, или там покататься на горных лыжах на сноуборде. Это тоже довольно дорогое мероприятие, возможно, даже дороже, да? Или, ну, или так же, но это хотя бы...
Слушайте, подождите, во-первых, да. Вот в это не каждый может.
Надо подобрать то, во что... Ну, хорошо, если мы едем условно кататься на сноубордах, кто не может, тот может же, например, там, поиграть в снежки, там, просто погулять по лесу, понимаете?
Ну,
там
да.
Же можно как-то, вот, соответственно, корпоративно провести этот уикенд, при этом не превращаясь, сами знаете, в кого.
Я понял, спасибо. 855-й, кстати, пишет, сноуборд – это травмоопасно, пейнтбол – это просто больно. Роман говорит, каждый может пить. Каждый может пить, безусловно, каждый может есть, но когда мы говорим «пить», это разные по смыслу слова. Когда мы говорим «пить алкоголь», это страшно вредная штука. Вслед за Минздравом мы не устаем это повторять. 7373948, телефон прямого эфира, 968-й. Читаю, как написано. Лукавит слушатель, отказаться от выручки в ресторане перед Новым годом – премия. 530-й. Угу, на лыжах с бухгалтером и снежки, она тебе потом «ух». Вот я читаю, вот как вы пишете, так я и читаю. Катя, 986-я, ну и не уикенд все-таки. Ольга, 760-я, мы как-то на работу пригласили тамтамистов и перкуссионистов. Радовались и коллеги-бабули, и молодые. А 894-й, прямо себе представляю, говорит, как наша бухгалтер Алванна жжет в пейнтбол. Ну, если представляете, или, к примеру, если вы представляете, и вам кажется, это не очень жжет, то тогда, может быть, предложить какие-то другие варианты. Не обязательно же действительно собираться исключительно в ресторанах. 7373948, телефон прямого эфира. Видите, разные варианты у нас есть. Вот белорус 587 пишет, индексация зарплаты же 1 января, причем второй раз за 23-й год, а уже в начале 24-го. Опять не очень понятно, какое это отношение имеет к проведению корпоративов, и главное... Имеют ли отношение корпоративы и их проведение к утверждениям о том, что состояние экономики стало лучше? 718-й. Пейнтбол – это синяки по всему телу. 581-й. У нас на работе раньше дни здоровья проходили. Было азартно, интересно, весело. Кто хотел, после шли за стол. Интересно, кто хотел. То есть были люди, которые азартно, интересно, весело провели этот вечер, а потом уже не хотели идти за стол. Далее новости.